Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 27 января 2013 года. Тонкости получения радиоотдачи. Вопрос. В сущности, как получающий желание может работать на отдачу? Ответ. Может, если у него есть намерение радиоотдачи. В таком случае оно проникается желанием другого, и это открывает ему возможность отдавать. Кеттер создал получающее желание, хохму. В итоге этой стадии желание ощутило искру отдачи, взяло ее себе за основу и захотело только отдавать. Так возникла бина, три первые сферот которой, гардебина, подобны кеттеру. Как в нем красная точка определяет суть, так и в бине отдача определяет ее естество. В результате творение уподобилось Творцу и последовало его примеру. Кеттер создал хохму, вот и бина, свою нижнюю половину, семь нижних сферот, зад до бина, взяла у хохмы. Возникает вопрос, когда нижняя часть бины получает цвет хохма, это получение или отдача? В сущности, речь идет о действии той самой точки, и в этом действии она ощущает отдачу. Верхняя часть бины – это дающее желание, обращенное к Творцу. Она хочет отдавать, как Он, и для этого получает. Ее отдача заключается именно в наполнении семи нижних сферот. Также мать кормит ребенка и радуется за него. Иными словами, можно наполнять получающие сосуды, тем самым совершая отдачу. Вопрос. Как же в нашем случае эгоистические сосуды получения станут дающими? Ответ. После того, как на них делается сокращение, они наполняются светом хасадим. Это уже отдача ради отдачи, лишма. А затем мы сможем даже использовать их для получения ради отдачи. Так они и становятся дающими сосудами. Ведь получение ради отдачи – это отдача в чистом виде. Только так творение способно отдавать. С другой стороны, вести отдачу ради отдачи не значит отдавать по-настоящему. Это только подготовка к отдаче как таковой, процесс исправления сосудов. Из урока по статье Рабаша 24 января 2013 года.
Радиоверсия.
Перевести все минусы в плюс. Вопрос. Как я подписываю договор с Творцом, если я его не знаю? Ответ. Спрашивается, почему брачный договор, ктуба, подписывает только жених, а не невеста? Получается какое-то одностороннее обязательство? И то же самое происходит, когда человек подписывает договор с группой или с Творцом. То есть достаточно подписи с одной моей стороны, потому что со второй стороны гарантировано полное согласие. Подписывать должен тот, кто еще колеблется и не уверен, поэтому его обязывают подписать обязательства. Есть высшая сила, для раскрытия которой необходима сила снизу. Сила высшего – это отдача, а сила низшего – получение. Сила низшего должна достичь совершенства в своем желании для того, чтобы связаться с высшей силой, которая совершенна изначально и навечно. Совершенство низшей силы достигается за счет соединения, например, 10 человек, затем 100, а потом 1000. Всегда добавляется еще один ноль. Пока я не присоединил 10 человек, я не могу называться духовной единицей. А пока не присоединил 100, не могу стать двойкой, то есть подняться на вторую духовную ступень. Счетчик подсчитывает лишь эти добавочные нули. Это для него означает перескакивание на следующую ступень. Для того, чтобы достичь подобия совершенной высшей силы, мне нужно, по крайней мере, достичь объединения первой десятки. То есть я должен объединить 10 людей, потому что, согласно нашей внутренней природе, соединяясь в десятером в одно сердце и один разум, мы достигаем первой минимальной меры отдачи, номер один. Теперь я обладаю единичной отдающей силой. А если я также смогу связаться со 100 людьми в одно сердце и один разум, полностью отменив себя, то достигну силы отдачи номер два, второй духовной ступени. И так мне нужно пройти 125 ступеней. Для того, чтобы достичь с ними соединения, я подписываю взаимный договор. Мы обязаны связаться друг с другом, чтобы каждый забыл о себе и соединился со всеми в одно целое. Это невозможно сделать одному, и мы должны помочь друг другу. Мы обязаны обеспечить каждому величие цели, связь, тепло, положительные примеры. Для этого мы и подписываем договор, и это называется союзом. Каждый из нас проходит состояние плюс и минус, а нам нужно даже минус поднять в плюс, спрямить. Это возможно, если в то время, когда я нахожусь в минусе, окружение добавляет мне намерения. Мой минус становится все больше, и плюс тоже все больше, они постоянно идут по нарастающей. После небольшого плюса есть большой минус, а после большого плюса минус еще вдвое больше. Поэтому я не в состоянии преодолеть минус, который получаю. Он всегда сбивает меня с ног. Возможно, меня совсем выбросит с пути. А может, я продолжу работать, но без всякого вдохновения и мыслей. И когда я попадаю в такое состояние, в такой минус, группа должна добавить мне намерение. Это хорошо, что я получил такой минус. Мне необходимо большое желание, я обязан достичь его полной меры. Вопрос лишь в том, как обернуть его в плюс. А для этого необходимо намерение. И если мое желание и намерение группы соединятся вместе, то я переведу каждый минус в плюс и буду непрерывно подниматься. Это и называется заключением союза. Из урока по статье Рабаша 25 января 2013 года.
Радиоверсия.
Союз на вечные времена. Из статьи Рабаша «Сегодня вы собрались все». Если человек говорит «Я делаю свою работу, а со всем, что Творец хочет мне дать, я согласен без всякой критики», тогда он удостаивается заключения союза с Творцом. Это значит, что связь между ними остается навечно, потому что Творец заключает союз на вечные времена. Заключение союза с Творцом и между товарищами – это очень важное условие в нашей работе, прежде всего потому, что ускоряет нам время. Окружение берет обязательства относительно меня, а я обязываюсь по отношению к окружению. И тогда, даже если у меня пропадает желание, я буду обязан продолжить работу. Именно для этого и предназначен договор. Союз заключается на те случаи, когда мы не пожелаем поддерживать связь. И в такие времена, когда у нас пропадает стремление и тяга выполнять действия, продвигающие нас в пути, должен работать договор о союзе. Именно во время падений. Тогда получается, что человек обязан действовать, несмотря ни на что. Он получает поддержку от окружения, как будто предварительно вносил деньги в какой-то фонд, а теперь получает их обратно. Союз – это договор о взаимной ответственности. Когда он способен в состояниях подъема, то вкладывает от себя, приносит всем воодушевление и важность цели. А когда не способен на это, попадая в падение, то получает вложенное обратно. Это работает словно аккумулятор, который запасает энергию, а потом отдает, наполняется за счет одного или другого. Это помогает человеку словно выпрямитель переменного тока, перенося даже минусовое состояние в плюс, в положительную работу, в постоянный ток. «Сегодня вы собрались все» означает, что подъемы и падения каждого человека, а также перепады в отношениях между людьми и между человеком и Творцом, все это нужно выпрямить так, чтобы получилось одно постоянное состояние. Из урока по статье Рабаша 25 января 2013 года.
Радиоверсия.
Разглядеть царя за его министрами. Высшая сила управляет всем, а под ней есть так называемые министры, силы, поддерживающие все мироздание. Мироздание – это человек, Адам, одна душа, в которой осуществляется действие Творца, его замысел, сила, действующая в творении. Эта сила разделяется на множество проявлений, много частных сил, которые действуют в нескольких, якобы противоречащих друг другу плоскостях и на разных уровнях. И потому творение ощущает, будто это воздействие на него производится совершенно беспорядочно. Так сделано намеренно, чтобы мы запутались в этом кажущемся нам беспорядке и получили впечатление, обратное истинному. Как будто в реальности нет Творца, а существует лишь сила творения, или еще какие-то силы. Или же мы думаем, что Творец существует, но его управление недоброе и имеет множество разных недостатков. А кроме того, будто существуют силы, направленные против него. И не все приходит от Творца для того, чтобы поднять нас над нашим земным разумом. Если же человек действительно обладает желанием принять царя как высшего управляющего и раскрыть это выше собственной природы, то проходит исправление своего восприятия. И тогда он обнаруживает, что все уже подготовлено к этому исправлению. Он воюет за то, чтобы очистить свои желания и привести их к отдаче ради отдачи, храня преданность царю, а также исправить свои получающие желания на отдачу. В первой войне он завоевывает силу веры, а во второй войне – свет хохма, понимание системы, ее программы, причины и цели, работая со своими получающими желаниями. Так он учится понимать и чувствовать высшее управление, возведя Творца на царствование выше всех сил. Ведь все эти силы, и его министры, и якобы враги, всевозможные преступники, убийцы, грабители, объединяются в процессе этой войны, и человек относит их всех к одному царю. Он понимает, что война идет не против этих якобы враждебных ему сил, а против самого себя, для того, чтобы раскрыть во всех этих силах руку высшего. В этом, по сути, и состоят все войны. Хотя мы и слышим, что нет никого, кроме него, доброго и несущего блага, но для того, чтобы действительно достичь такого ощущения, необходимо пройти все ступени. Нам предстоит долгий путь своего исправления во всех тех ситуациях, которые Творец предоставляет нам, через них обучая нас искусству понимания и постижения Его системы сил, чтобы понять и почувствовать Его, знакомясь с Творцом по Его действиям. Так мы постепенно становимся все более похожими на Него. Из урока по письму Бааль-Сулама 27 января 2013 года.
Радиоверсия.
Никто не обделен вниманием учителя. Обычная и извечная претензия учеников к учителю в том, что он не уделяет им достаточного внимания, какое им полагается по их мнению. Однако, все дело в недостатке их сосудов восприятия, келим, из-за которого они не способны больше впитать, а потому не чувствуют, что получают даже больше необходимого, но со своей стороны никак не пробуждаются. Учитель не должен приезжать, чтобы пробудить учеников. Это не поможет, пробуждение получают свыше. А я приезжаю в такое место, где люди уже готовы и пробудились, и тогда я могу помочь им лучше организоваться, соединиться. Но прежде им необходимо вложить свои усилия. Ученик не понимает, что ему некуда принять то, что дает учитель. Нет сосуда. Не нужно ждать, что я приеду и пробужу вас. Таким путем невозможно пробудиться, если заранее не подготовил желание. А как только будет такая готовность, я, конечно же, приеду. Из урока по письму Бааль-Сулама 27 января 2013 года.
Радиоверсия.
На пороге духовного мира. Мы завершили конгресс, немного пришли в себя. У кого-то подъем, у кого-то спад. Трудно сказать, каждый находится в своем состоянии. Сейчас каждый из нас должен дать себе отчет, что будет с моей душой, и постараться начать подниматься со всем тем грузом, который мы приобрели в результате конгресса. Где все эти выяснения в отношении человека к группе, к самоотмене, к оценке важности цели, которая уже близка, и мы начинаем на практике ощущать первые духовные свойства восприятия? Как нам быстро подготовить себя к следующему конгрессу? Ведь нам предстоят два смежных конгресса – Европейский конгресс в Германии, в Дюссельдорфе, и праздник Песах в Израиле, и мы должны усиленно, серьезно работать, чтобы это объединение вызвало реальный духовный подъем. Необходимо продвигаться так, чтобы своими усилиями мы уже смогли войти внутрь реальных духовных постижений, а не только слегка прочувствовать их извне. Поэтому мы должны учиться, извлекая уроки из прошлого, и готовиться к будущему. Сколько внутренних выяснений духовных свойств мы сможем сейчас пройти? Это и будет подготовкой к следующему конгрессу. Из урока по книге «Зоар» 27 января 2013 года.
Радиоверсия.
Свет и тьма. Переоценка ценностей. Бааль-Сулам, Шамати, статья 34. Преимущество Земли во всем. Страдания, ощущаемые человеком, заставляют его осуждать управление Творца. А потому человек просит Творца дать ему силу веры, чтобы постичь, что Творец добр и творит добро. Постичь не ради получения блага и самонаслаждения, а чтобы не осуждать управление Творца. Ему нестерпимо от того, что он не может оправдать управление Творца как доброе и несущее добро. Тогда Творец слышит его молитву и приближает к себе. Так страдания отдаления от Творца вызывают сближение с Творцом. Мы уже знаем, понимаем, чувствуем эти вещи. На каждой ступени только меж двух противоположностей мы можем отыскать правильные детали восприятия, предпочесть свойства отдачи и эгоистической выгоде, переориентировать критерии света и тьмы с получения на отдачу. Тогда во внутреннем усилии, в сомнениях, с помощью группы и учебы мы можем потребовать исправления, чтобы свет пришел и прежде всего показал нам, что такое в действительности свет и тьма, в противоположность нашим нынешним понятиям, согласно которым материальное эгоистическое наполнение мы называем светом, а его отсутствие тьмой. Благодаря свету, возвращающему к источнику, я поднимусь над этими мерками к духовным мерилам. Тогда светом для меня станет отдаление от себя самого и сближение с ближним, с Творцом. Причем шкала эта должна выстроиться на антитезе прежнего подхода. Если раньше я ненавидел кого-то, наслаждаясь его лишениями и своими преимуществами над ним в чем бы то ни было, то теперь, с подъемом к свойству отдачи, все оказывается наоборот. В моем ощущении он остается ненавистником, но я преодолеваю себя, наслаждаюсь его достатком и несу ему удовольствие, которое, по сути, становится моим наполнением. Я наслаждаюсь тем, что наслаждается мой ненавистник, и вообще тем, что он наслаждается. Мне приятно доставлять ему наслаждение, поднимаясь над своей ненавистью к нему. Каждая такая деталь восприятия состоит из множества штрихов, а в целом все это достигается только путем усилий в группе. Вместе с учебой и со светом, возвращающим к источнику, мы приходим в итоге к преображению, к внутреннему перевороту. Из урока по статье из книги Шамати 27 января 2013 года.
Радиоверсия.
ЕС – Европейский эгоистический союз. Вопрос. Мы видим, как в Европе растет разобщение. Как в этих условиях помочь настоящему европейскому объединению? Ответ. Нет части света более запутанной, более неподъемной, более раздробленной и разрозненной, чем Европа. В ней переплелись религии, взгляды, народы, воевавшие между собой на протяжении истории и сохранившие с тех пор большие обиды друг на друга. И вдруг эти народы начали объединяться. Что за вздор? Разве такое возможно? Лучше уж не соприкасаться и жить спокойно, как квартиранты многоэтажного дома, почти незнакомые друг с другом. Здравствуйте, до свидания. Вот и все их отношения. В текущих обстоятельствах это наилучший формат сосуществования, каждый в своей нише. И наоборот, когда двое налаживают взаимосвязь, начинаются взаимные расчеты. Я должен ему, а он мне. Я должен учитывать его мнение, а он мое. Это очень затрудняет жизнь. Как объясняет Бааль-Сулам, объединенное последнее поколение можно создавать лишь тогда, когда все члены общества исправлены. Так давайте продвигаться к интеграции в темпе внутренних перемен, в той мере, насколько мы видим друг в друге хороших соседей. И даже более того, если мы хотим объединить национальные экономики и финансы, то нам нельзя выгадывать друг на друге. А значит, у нас у всех один общий карман. Кто же в Европе хочет чего-то подобного? Кто готов к взаимным уступкам, к общему бюджету, к взаимопомощи? Для этого необходимо дать людям интегральное воспитание. За короткое время оно объяснит, как и почему надо объединяться. Покажет, что таково веление времени, что сама природа обязывает нас к этому. А затем, когда они осознают отсутствие иного выхода, можно начинать реальное объединение, опять-таки в мере внутренней готовности к нему. Лишь тогда нам удастся действительно на равных объединить системы и структуры разных стран. Не так обстоят дела сегодня. Европейский рынок создан для того, чтобы сильные страны зарабатывали на слабых, чтобы Германии и Франции было легче продавать свои товары остальным. Если это интеграция, то эгоистическая, и, разумеется, она не жизнеспособна. Или она приведет к войне, или в итоге европейцы поймут, что им необходима настоящая внутренняя фундаментальная интеграция, что сначала им надо сблизиться между собой, а потом уже выстраивать нечто общее. Пока что для единства в Европе нет основы. Напротив, европейский рынок разрушает местные экономики, ограничивая традиционные сферы. Например, в Испании – виноделие, в Португалии – рыболовство, в Литве – молочное хозяйство и так далее. Если применять такой эгоистический подход к объединению, то результатом станет война. А потому, в первую очередь, необходимо воспитание. А пока я не вижу ни малейших шансов на сохранение такого единства. Напротив, оно дает всему человечеству плохой пример того, как не надо объединяться. И, возможно, отсюда мы поймем, как надо. Вопрос. Действительно, среди европейцев растет ненависть и разобщение. Но, с другой стороны, природа связывает их все крепче. Как следствие, сегодня речь нам зашла уже не о финансовом, а о политическом объединении в одно государство. Ответ. Естественно, ведь у них нет иного выхода. Путем такого нажима Творец все-таки заставляет их говорить о сплочении, ведь альтернативой может стать взрыв, которого они очень боятся. Растет безработица, ширятся социальные пропасти, увеличивается отток рабочих мигрантов, проблемы все усиливаются. В итоге, не имея других вариантов, европейцы, конечно, объединятся по-настоящему. Вопрос, сколько времени и крови это потребует? Пока что политики и экономисты видят картину единства и учета взаимных интересов в крайне искаженной форме. В дальнейшем им все равно придется обучать людей, вернее готовить их к объединению. А европейцы в этом смысле и еще менее податливы, чем американцы. В Америке все-таки есть определенные подвижки. Например, ситуация с темнокожим населением кардинально отличается от того, что было еще 50 лет назад. То же касается выходцев из Латинской Америки. В США идут большие перемены, а вот в Европе дело не движется. И потому там как можно быстрее надо ввести интенсивное интегральное обучение. Вопрос. Почему сегодня законы природы толкают европейцев к объединению больше, чем других? Ответ. Им необходимо пройти этап серьезнейшего осознания зла. Они все еще не согласны на объединение, не согласны с тем, что объединяться надо внутренне, по желанию. Вообще, никто еще не согласен и не хочет менять человека. Давайте лучше менять те или иные системы. Но чтобы изменился я сам, чтобы начал искренне объединяться с кем-то, тут речь не о политкорректности, а об изменении внутренней природы, о новой парадигме мировосприятия. Это непросто, но миру придется это осуществить. Дилемма проста. Что менять, внешние системы или внутренние? И вот здесь нужен щелчок в сознании. Другого выхода нет. Надо менять людей. Не изменим миру конец. Изменим, вступим в новый мир. Но тогда встает следующий вопрос. Под средством чего осуществить перемены? С одной стороны, не находя ответа, мир пока не готов к такому решению. А с другой стороны, здесь как раз к нам начинают прислушиваться. Из урока по статье из книги Шамати 27 января 2013 года.
Радиоверсия.
Объятия любимых укрепляют здоровье. Исследование ученых Университета Вены. Во время объятий в кровь выбрасывается гормон преданности – окситоцин, который понижает кровяное давление, снимает ощущение стресса и беспокойства, улучшает память. Эффект возникает только во время объятий с близкими людьми. Люди, которые склонны часто обнимать близких людей, становятся более чуткими и мягкими. Окситоцин помогает женатым мужчинам хранить верность. Под воздействием этого вещества семейные мужчины стараются держаться подальше от незнакомок, даже если те привлекательны. Вынужденный контакт с посторонними вызывает внутреннее беспокойство. В этих случаях организм выделяет гормон стресса – кортизол. Объятия с малознакомыми людьми делают человека эмоционально напряженным. Ведь в этом случае он неосознанно чувствует потенциальную угрозу, ведь нарушается его личное пространство. Реплика. Это только начало знания о необходимости создания доброжелательной окружающей среды для всех людей, и особенно для детей, дома и в школе. Это одно из первых условий методики интегрального образования.
Радиоверсия.
Путь к катастрофе. Мнение. Эксперты ВЭФ, Всемирного экономического форума. Самую большую угрозу представляет неравенство в доходах, хронические проблемы госфинансов, изменение климата из-за роста выбросов парниковых газов, кризис водоснабжения, кризис пенсионных систем и расходы на пожилых людей, решение экономических проблем в ущерб экологическим, трудности здравоохранения, неконтролируемое распространение информации в интернете. Если экономические риски наложатся на экологические, это спровоцирует глобальный шторм, последствия которого преодолеть не удастся. Реплика. Поскольку общество эгоистично, пока оно не изменится, все его проблемы останутся неразрешенными и будут только развиваться. Ведь эгоизм, как основа нашей природы, генерирует все наши отношения, поступки, направляет нас именно на максимальное эгоистическое вознаграждение. Отсюда все проблемы, и по частям их решить нельзя. Надо исправлять эгоизм, то есть человека, а не следствие его действий, которые останутся такими же и еще более вредными, если мы человека не исправим. Тогда это приведет нас к вселенской катастрофе.
Радиоверсия.
В пользу интегрального образования. Мнение. Стрельникова. С детьми в школе надо разговаривать. Применение цифровых технологий в школе приводит к потере навыка общения. В момент пропадания в сети и компьютерных играх у человека отключаются лобные доли и работают только височные. А лобные доли отвечают за принятие решений и за эмпатию. В таком случае у растущего мозга не развиваются необходимые нейронные связи. Важнейшее качество человека – уметь сопереживать, понимать, слышать, понимать собеседника, уметь поставить себя на его место. В противном случае мы получим асоциального ребенка, который не умеет строить отношения, может построить себе виртуальную жизнь, но не может жить жизнью реальной, не может найти партнера. Важно создавать среду, в которой ребенок будет учиться, и в первую очередь учиться думать. Образование – это три университета. Университет, который закончил дед, университет, который закончил отец, и университет, который закончил сын. Говорится о среде, в которой живет ребенок. Если нам не удастся создать нужную среду в школе, придется создавать ее вне школы или в альтернативной школе. Реплика. Все интегральное воспитание построено на общении, обсуждении, играх, создании среды, которая бы втягивала человека, растворяла его в себе, но давая этим возможность полного самовыражения.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.